Всем привет! Это подкаст «Домашнего очага. Неанонимные алкоголики». Я главный редактор Наталья Родикова. Сегодня я веду его одна, без Стаси Соколовой. Я напомню, что мы запустили наш проект для того, чтобы вместе с экспертами, бывшими зависимыми, понять причины алкоголизма и возможные пути выхода из него. В нашем первом выпуске мы поговорили с известным наркологом Олегом Зыковым. Он сказал важную вещь о том, что причина алкоголизма – это всегда дырка в душе. Человек пьет, потому что ему больно жить. Поэтому бороться надо именно с этой дыркой, а не с бутылкой. Нашим вторым гостем стал бывший зависимый Сергей Ильницкий. Он завязал с алкоголем 2 года назад, а до этого пил 28 лет. Его история была о том, как оттолкнуться от дна и заново выстроить свою жизнь с помощью группы анонимных алкоголиков, с помощью программы «12 шагов» и усилием по перестраиванию своей психики. Сегодня мы хотим обсудить тему, которая красной нитью проходит через все наши выпуски, через разговоры с экспертами из всех смежных областей. Это тема созависимости и созависимых, то есть тема, связанная с семьей пьющего человека. Рядом с алкоголиком живут и страдают другие люди, его близкие. Часто их называют созависимыми. Все ли родственники всегда созависимые? Как влияет зависимость одного на жизнь других? Может ли помочь алкоголику тот, кто рядом? Как уговорить близкого лечиться? Можно ли помогать, будучи независимым? Когда оставаться рядом не имеет смысла? Должны ли мы чувствовать вину за то, что не смогли или не захотели помочь? Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим с гештальт-терапевтом, психиатром-психотерапевтом, работавшим в реабилитационных центрах, а сегодня он консультирует зависимых и созависимых. Коллеги называют его одним из самых эффективных специалистов в этой теме. Это Александр Еремеев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, всех приветствую. Ну вот я послушал о том, что говорили предыдущие выступающие люди. Мне очень понравилось обе позиции. Мне кажется, вот то, что нарколог высказывал основную такую позицию, что это системная штука, и что, несмотря на то, что дырка в душе, большое значение имеет семья и как семья с этим обращается. Более того, часть даже проблемы делит. И я, к сожалению, внимательно не слушал, что говорил бывший употребляющий, но в целом разделяю, поскольку считаю 12-шаговую программу очень важным таким компонентом. Вот, я бы сегодня про что поговорил? Мне кажется, какой элемент вот заполнит некие такие пространства, что употребление действительно оно происходит не в вакууме. И всегда есть семья, которая вовлечена. И я понимаю, созависимость – это так, что вот если метафорически взять, что как только кто-то в семье начинает вращаться вокруг жизни употребляющего в той или иной форме, малоосознанно, ну, например, пытаться его спасти безуспешно или, наоборот, не пытаться спасти, и жизнь начинает диктоваться именно употребляющим, это созависимость.
Я сначала задам такой ключевой для меня вопрос, и Стася просила его задать. Вы столько лет в этой теме, значит, есть результаты, значит, вы видите смысл в работе с зависимыми, созависимыми, и, значит, помочь можно, есть надежда?
Ну, если вот на этот вопрос отвечать, тут скорее я как считаю, что статистика говорит, что пока, к сожалению, метода, который бы гарантировал и прям вот 100% помогал, нет. Есть определенные проценты, их считают разные авторы, разные проценты, но общий смысл какой, что дело не безнадежное, можно что-то сделать при условии, если случаются сотрудничающие отношения между, например, терапевтом, даже не терапевтом, между мультидисциплинарной командой, которая пытается помочь, я сюда включаю, например, психотерапевта, реабилитолога, нарколога, там, скажем, кого-то, кто работает с семьей, то тогда эффективность, она, повышается, вероятность помочь значительно выше. Вот так вот.
Угу. Вы впервые сказали о команде, что целая команда должна над этим работать. Хочется потом вернуться к этому вопросу и понять, как ее сформировать, эту команду. И, может быть, есть уже какие-то готовые комплекты, да, где они продаются, выдаются. Ключевой, тоже один из ключевых вопросов. В принципе, может ли помочь алкоголику семья? Вот нарколог Олег Зыков, наш первый гость, считает, что нет, пока этого не захочет сам алкоголик, семья ничего сделать не сможет.
Тут все-таки придется пуститься во внутренний мир и объяснение, чтобы понять. Я пока коротко отвечу, а потом будем там заглубляться, что вот так вот. Роль семьи, я бы сказал, вот этот танец между зависимым и созависимым, он определяет течение зависимости, неважно, алкоголь или какой-то другой. То есть, в какую сторону она пойдет? В сторону хронического течения употребления и, соответственно, уходом человека окончательно в алкокосмос, да, в нашем случае. Ну, и мы видим людей, которые трутся около коммерческих киосков, там, за вот такую чекушку, и уже в глазах очень мало личности есть. То есть вот в эту сторону. Или в сторону трезвения. Очень сильно зависит от того, как именно с этим обходится семья. Если оно пытается, ну, семья занимает созависимую пару, то, как правило, это ускоряет течение зависимости, разгоняет вот этот вот поезд в каком-то смысле, который ведет на станцию «прощай жизнь», да, и в какое-то такое полубессознательное состояние человек уходит. Если семья выходит из созависимого отношения в более здоровое и, я бы сказал, как бы назвать, уважительное и диалогическое. Вот я пока назову, а потом поясню, что это такое. Если вот в это состояние выходит, в более здоровое, то вероятность того, что зависимый сделает выбор настоящий в сторону, например, трезвения, увеличивается геометрически. Вот так вот.
То есть очень важно получается, я не знаю, это справедливая метафора или нет, оказаться не в одной лодке с тем, кто, ну, решил в нее сесть, да, а может быть, или там не брать его на буксир, а как-то плыть рядом. Какая метафора вот здесь подошла? То есть важно не включиться все-таки, да, не стать созависимым.
Тут, наверное, метафорически быстро не подать. Тут вот можно это вот как объяснить, что, допустим, вот, ну, давайте возьмем такую воображаемую ситуацию. У меня дочь стала злоупотреблять, да? Соответственно, я могу начать переживать, подорваться и начать действовать из вот этого страха. Там, например, на нее давить, говорить, что же ты делаешь, зачем, ты свою жизнь пускаешь под откос. Потом там, я не знаю, плакать ночами, из вот этих вот бурных эмоций начинать какие-то действия совершать. Потому что я испугался, потому что у меня в голове страшное кино, как она опускается и прочее. И вот из этого кино я начинаю действовать. Убеждать, неважно каким способом, там, я не знаю, эмоциональную большую бурю давать или начинать хитро прибалтывать. Я использую язык такой, который в этой среде, то есть пытаться уговорить. И это в большинстве случаев вызывает протест. И чаще всего протест выражается в форме, ну, мне создали напряжение вот этим вот, ну, мозгоклюйством, да, в кавычках. И самый главный, ну, эффект, который работает у зависимого, что как только появляется какое-то напряжение или еще что-то, алкозависимый не знает, что можно пойти, выпить и станет действительно легче. Вот это напряжение, оно растворится. И он, естественно, пойдет и будет растворять это напряжение. И таким образом, что получается? Я-то хочу из хорошего намерения, из того, что я испугался, из-за того, что я люблю, да, каким-то образом повлиять, но влияние имеет не то, что я намереваюсь, а то, что я делаю. Я намереваюсь помочь, а то, что я делаю, вызывает протест. Да? Ну, и она тогда начнет больше употреблять. Ок. Возможно, другой вариант. Да? Например, если я реагирую не из бури, а реагирую скорее из своей большей глубины, своих интересов. Я прихожу и говорю, например, да, ну, к примеру, дочь, ты взрослый человек, тебе 30 лет, ты имеешь право обходиться жизнью, как ты хочешь. Мне не нравится, как ты с этой жизнью обходишься, но я, ну, как ты обходишься, употребляя, но я это не осуждаю. Если ты хочешь чего-то с этим сделать, тебе нужна помощь, я здесь. Если нет, извини, я с тобой туда не поеду. Я не хочу.
Но мне кажется, это... Ну, я понимаю, как это работает, когда дочь живет взрослая, да, живет отдельно. И ты приходишь и говоришь, мне не нравится, как ты распоряжаешься своей жизнью, но это твоя жизнь. А когда, например, и это же не столь уж редкий случай, да, употребляющий живет вместе с тобой. То есть, например, там твой взрослый сын, который стал алкоголиком, да, или там кто-то еще из родственников, вы живете вместе. И фактически то, что он делает со своей жизнью, он не всегда делает только со своей жизнью. Он влияет и на вашу жизнь самым непосредственным образом.
Действительно, что вот это самая трудная вещь. Вот диалог, он подразумевает что? Что я хочу сказать? Что я реагирую не из поверхностного импульса, не из состояния импульсивного ребенка. Я реагирую из взрослого. Ну, например, да, дочь живет со мной. Ну, вот представим такую вещь. Я могу то же самое сказать, только с учетом той вещи, что со мной сказать. Ты живешь со мной, мне не нравится, я не хочу на это смотреть. Давай смотреть, как ты будешь съезжать. Съезжай, делай, что хочешь. Если ты что-то выберешь делать, я с тобой. Действительно, если хочешь. Если нет, извини. Ну, например, это, ну, моя позиция. Тут вопрос даже не в том, что будет говориться. Если я говорю по-настоящему из своего места, то, как правило, что происходит? Человек вылетает из состояния сопротивления, и у него остается только единственный вариант – это остановиться и среагировать тоже из настоящего места. И тогда будет возможен вот этот обмен-диалог. Вот большинство хороших в 12-шаговой программе хороших спонсоров, они вот, это, вот эту штуку интуитивно понимают. Что если быть настоящим, у них это называется на языке, то есть не одевать шляпу, ну, то есть на нашем обычном языке, это если мне зависимый начинает рассказывать байку, то я ее не покупаю. Я реагирую на то, что со мной делают. Ну, например, зачем ты меня обманываешь, какой смысл? То, как правило, очень быстро человек начинает приближаться зависимый к вот этому, ну, как то, что автор предыдущий назвал дыре. И начинает действительно делать выбор, хочу я это делать или по-другому. И тогда появляется шанс что-то начать делать из сотрудничества, а не из попытки дотолкать куда-то. Потому что мое глубокое убеждение, что семейные попытки дотолкать приводят к протесту, и протест выражается в форме употребления. Так понятнее?
Да, конечно. Угу. Абсолютно понятнее. Мне кажется, с этим еще смыкается... Вот вы сказали... оставаться в уважительном таком режиме по отношению, ну, к зависимому человеку, да? Правильно?
Я бы сказал то, что одна из вариантов, как ее называют, это радикальное уважение. Я бы назвал радикальное уважение такое, я принимаю твое право распоряжаться жизнью, как ты хочешь, ты взрослый человек, в том числе, ну, мы этим правом после совершеннолетия обладаем, что, например, если я решу себя убить, никто мне не помешает, хотя это, конечно, очень спорное решение. Но... право распоряжаться жизнью у человека есть присуще. И уважение, оно подразумевает, не значит, что я разрешаю делать другому, что хочешь и прочее, и никак не реагирую. Но есть два вида коммуникации. Одна вот коммуникация импрессивная, это когда я пытаюсь подводно как-то повлиять. А другая экспрессивная, когда я выразил свое отношение, но не толкаю. Это подразумевается уважение. Уважение – это не значит, что я закрываю глаза. Это значит, что я выражаю, отношусь, но не заставляю и не провожу каких-то подводных коммуникаций. Вот так.
Я приведу историю. Да? В моей семье был родственник. Это было еще до того, как мы узнали про программу «Анонимные алкоголики», то есть 20-30 лет назад. И я помню, это кошмарное совершенно время. Он пил всю жизнь, вот, бросил только под старость лет. И его настолько интенсивное погружение вот в эти глубины, настолько сильно оно касалось всей семьи, это каждый день была опасность его жизни, там, жизни всех остальных, кто жил рядом с нами. Мы доходили до того уже, что понятно, что мы там и в клинику сдавали, и в наркологическую, и зашивали. В общем, все, что тогда было в 90-е годы, все шарлатанство было проделано вокруг и около. Мы доходили до того, что мы этого человека просто от безнадежности уже иногда пристегивали наручниками к батарее, потому что мы не могли уйти из дома. И мы не могли, даже находясь дома, контролировать его, потому что это были прыжки из окна, не первый этаж и так далее. То есть самые разные способы добычи. Как вот до такого состояния себя не довести? Что можно в таких ситуациях сделать?
Ну, ты знаете, вот вы уже рассказываете, грубо говоря, акт 5. Ну, вот если взять, да, вот эту всю историю, как она развивается, бывает акт 1, это один употребляет, семья на это реагирует, акт 2, акт 3, семья начинает пытаться как-то влиять, и в итоге потом все больше и больше власти становится у семьи, и все больше и больше хаоса у злоупотребляющего. Как правило, вот это уже как бы почти финальная драма, и я так прям рад, что потом, наверное, что-то как помощь через 12 шагов получилась, потому что или через что-то. Где-то человека что-то шарахнуло. Скорее всего, произошел некий какой-то удар об какую-то действительность. Потому что зависимым нужно для того, чтобы они приняли решение, какое-то событие, которое из вот этой игры, которая происходит, достает, когда человек вдруг внезапно понимает, боже, что я делаю, и в каком я месте нахожусь. И это становится каким-то мотивом.
Вы знаете, вот не случайно во мне отозвалась так сильно первая беседа вот с Олегом Зыковым и его метафора про дырку в душе, которую нужно чем-то закрыть. У этого человека случился удар в жизни, но он был положительным. Mm-hmm. Вот, и произошло очень приятное для него событие, появление в его жизни, ну, людей, которые дали ему то, чего ему не хватало, и просто алкоголь ушел. Как ненужное что-то.
Ну вот я про это и говорю, что наверняка появились люди, которые смогли реагировать не на поверхность, а на вот эту вот внутреннюю часть. То есть это вот то, что я называю диалог. И когда эта внутренняя часть как-то проявилась, стала происходить именно вот эта штука, что выбор появился. Потому что пока игра идет, там ни один, ни другой не выбирает. Мне кажется, вы важный вопрос подняли. Вот смотрите в чем, что когда в эту игру вовлекаешься, я думаю, если вы в нее играли, вы знаете, там все так прям, ну, кажется, что за жизнь другого борешься, и прям там страсти кипят. Я игру не называю это негативным смысле. Под игрой я имею в виду, что там есть некая такая, знаете, захваченность стереотипом. Один делает А, я отвечаю Б. И там вот разумности и взрослости очень мало. И что не те, кто созависимые, не прикасаются к настоящей драме, сейчас я ее назову, независимые к своей настоящей драме не прикасаются. Потому что вот мне кажется, вот я сейчас назову, скажете, откликается или нет, что драма созависимого, она такая на глубоком уровне, это то, что я вижу, что ты исчезаешь из моей жизни, я тебя теряю, того человека, которого я любил. И это ужасно. И я не могу это принять. И я хочу вот эту реальность стереть и вернуть в то состояние, где я был наивным, где у нас была любовь, где не было вот этой утраты. То есть первое – это утрата. Вторая часть – это очень трудно взять ответственность за свою жизнь на себя. Что если мне плохо, то это моя ответственность сделать, чтобы мне что-то было хорошо, а не пытаться докатать другого до того, чтобы он сделал мне хорошо.
То есть, если мне плохо, мне созависимому, вы имеете в виду, да? Да. Мне близкому.
Угу. Что там очень трудно отвязаться и сказать, да, я тебя теряю, мне очень жаль, я хочу быть с тобой связанным. Ты, по-моему, не хочешь. И начать горевать. И начать это горе показывать, например, другому. Но не пытаться спасать. И тогда вот у того будет возможность к этой дырке своей прикоснуться. Потому что мне кажется, в чем вот большая беда вот этой пары, что там чем больше вот это взаимодействие происходит, тем люди дальше становятся от своих каких-то корневых, их вот мы называем экзистенциальные, то есть которые относятся вот к глубинному существованию драм. И если говорить о помощи работе, что команда хорошая, неважно, там 12 шагов, там реабилитационный центр хорошие, помогает именно каждой части начать прикасаться вот к этому настоящему, не захватываться вот этой опьяняющей страстной игрой, которая тоже опьяняет и созависимых, только в другом смысле. А начать действовать из своего настоящего внутреннего штуки, там, встречать горе, которое есть, встречать, ну, вот, например, разрушение доверия, потому что, как правило, там обмана очень много.
И, причем с двух сторон.
Да, с двух сторон. И если начинать понимать, что столько лжи стало в жизни, то это вообще хорошо приотряхивает, и люди... Ну, как правило, зависимые вот на первом шаге 12 шагов, как только начинают прикасаться к количеству лжи и иллюзий, которые они создают, и ущерба, который наносят, обычно это является вот этим ударом, который протряхивает, что я перестал быть хозяином в своем доме внутреннем, что я уже не выбираю, уже за меня алкоголь выбирает, и я совершаю ужасные вещи. Как правило, вот это, как только люди зависимые начинают понимать, в большинстве случаев выбирают трезветь. А мы же говорим про созависимого, а созависимым нужно начать свои драмы. Вот я ее так очертил, ну, вот эту вот драму утраты, драму разрушения доверия и драму абьюза, ну, потому что, как правило, зависимый очень сильно абьюзит созависимых, и созависимые совершают моральный абьюз.
Не всегда только моральный, и физически очень часто.
Ну да, совершенно. Или физически, ну, говорите, вы привязывали там прочее. Это достаточно часто бывает, ну, попытка насилием решить вот эту проблему.
Мы говорим сейчас о попытке каких-то партнерских отношений, которые хорошо бы выстроить двум взрослым людям, чтобы начать что-то делать.
Именно.
Могут ли быть созависимыми дети? Вот можно ли их назвать, те, которые живут в семье?
Ну, мне кажется, что созависимой обычно вся семья является. Ну, например, детки, мне кажется, они иногда даже в большей степени. Но поскольку я тоже из из такой зависимой семьи, я знаю, что я бегал за папой и просил его, чтобы он перестал пить. Это мне разрывало сердце. Я помню, что я был тоже в тяжелом месте. Он выбирал не делать. Его там другое догнало потом. Он тоже завязал. Но вот я как ребенок, тут другое дело, что я как ребенок, в принципе, детки, они не могут вот эту драму утраты признать и сделать. Поэтому, мне кажется, детки из созависимого состояния без помощи другого родителя созависимого не могут. Ну, потому что вот я уже позже, когда вырос, начал понимать, что я когда его начинал этим навздрючивать, это его очень сильно напрягало, и он начинал больше бухать. Что я в каком-то смысле сам создавал себе ту реальность, которую пытался предотвратить. Но я вот эти вещи совершенно не вкуривал. Я в своем вот этом внутреннем мире боролся за то, чтобы, ну, как бы вернуть себе отца, с которым мне было клево. Вот мне кажется, вот эта ловушка такая, что тут, может быть, все... Там, знаете, еще как я бы чего сказал, что там же вот, когда вот этот танец совершается, там обычно есть такое фиксированное количество ролей. Вот мы сейчас одну только роль обсудили, да, это роль вот такого спасителя. Там, как правило, еще роль есть обвинителя созависимый. Это тот, кто ходит и всячески одевает белые на себя одежды и всячески обличает иногда зависимого, созависимого, типа, а вот вы ничего не делаете, а вам надо вот это сделать, надо вот это, или ему, ты что пьешь, у тебя есть дети, посмотри, что ты делаешь. То есть, ну, кто нагнетает вот этого количества, знаете, стыда и негативизма. И еще обычно роль есть, я вот ее до сих пор не знаю, как назвать, чтобы она была такая, ну, как не саркастическая, а скорее сострадательная. Ну, потому что мне кажется, что все вот эти персонажи, да, кто играет, они в глубине страдают. Ну, и обвинитель тоже. Я вот подумал, что, ну, я назову, как я называю, назову роль красной шапочки. Это обычно кто-то в семье, кто сам не включается в это дело, но всячески декларирует, что вот он весь, так сказать, душой включен, ты какой-нибудь родственник, говорит там, да, действительно, надо что-то сделать, его вот это не пробовали, сам палец о палец не ударяет.
А какова его функциональная роль при этом? Он что делает? Как он двигает сценарий?
Он, как правило, других начинает очень сильно заряжать на вот эти вот действия.
Ну, такой неосознанная такая провокация.
Да, такой как бы вот, ну, чуть-чуть провоцирующий, накачивающий количество драмы, там, прочее. Иногда это может быть какой-то друг, который сочувствует, говорит, ах, как тебе ужасно, ты так страдаешь, а давай вот там иди на эту, на кодирование, вот у нас. И сам ничего, собственно говоря, не делает, только выдает, что надо делать. Ну, это вот не обязательная роль, вот обязательно это, скажем, спаситель. Ну и, соответственно, одна из ролей это в этом это собутыльник.
Внутри семьи.
Внутри системы. Там вот, например, часть обычно семьи, вот, например, обвинитель и спаситель, это обычно внутрисемейное.
Угу. Ну, то есть не обязательно...
И там, скажем, красная шапочка. А вот собутыльник, они обычно вне. Но иногда бывает, что, например, жена вместе начинает пить, берет роль собутыльника, чтобы хотя бы так связаться. То есть там по-разному бывает. Бывает внутри семьи, бывает вне. Или, например, вот часто бывает, взрослые дети начинают с отцом вместе бухать, пить, употреблять, потому что это какой-то способ, какую-то совместность получить. Но если ты ко мне в мою жизнь не идешь, я в твою жизнь пойду. Угу. Так что, мне кажется, и в семье бывает.
А, важно, да? Семья, в принципе, должна включаться в помощь? Должна, может ли? Я сейчас объясню. Когда мы со Стасей объявили о том, что мы запускаем такой подкаст, и рассказывали об идее, некоторые наши коллеги были просто шокированы, и они даже отчасти осуждали нас, говоря, что вы собираетесь сделать проект, который будет внушать семьям алкоголиков чувство вины и чувство долга, что вот они должны спасать, раз они могут, значит, они должны, а от алкоголиков нужно бежать, это всегда абьюз, это такой пример детям, это просто рана в душе. Что вы собираетесь делать? Немедленно прекратите.
Ну, мне кажется, что тут вот я бы разделил просто из какого места помощь. Если помощь из вот этого места, которое мы сейчас вот с вами разговаривали, из вот этой вот морока, из вот этой игры, из вот этой драмы, вот такой, ну, как бы очень поверхностной, без глубины, то, как правило, это точно ускоряет употребление и удерживает систему. Что очень часто бывает, даже там мама там сыну начинает алкоголь тащить, когда он в абстиненции противный становится. То есть, ну, там вообще хаос случается. Вот такая помощь, ну, например, иногда бывает, ну, там привязывают или еще что-то, она точно не помогает, ускоряет. Помощь, которая случилась по согласию, когда, например, человек соприкоснулся со своей раной, ударился об какую-то драму, об дно это называется, и действительно готов что-то делать, и помощь адекватная, не импульсивная, когда я начинаю ему давать то, что мне, как кажется, надо, а то, что действительно необходимо ему, то тогда да. У меня, например, сейчас достаточно много людей, у кого эффективно очень идет, у них, например, один из членов семьи находится в реабилитационном центре и проходит реабилитационную программу. они там участвуют в группах, там прочее, и приходят на терапию. Например, вот такая конфигурация. Не единственная, но вот такая конфигурация. И когда они становятся способными не импульсировать, не вот так вот быстро делать, а скорее свои драмы и прочее говорить, это значительно ускоряет возможность человека вот начать к своему прикасаться. И действительно помогает. Понимаете, тут же такая штука, что помощь зависимому, вот помощь, если говорить, что помогает? Это помогает, если перестать эту систему поддерживать, а отпустить и дать удариться об свое дно, у каждого оно свое, то вот это, я думаю, помощь. И в этом семья может помочь. Ну, сделать свой там выбор. Потому что, понимаете, там как получается, что очень часто семья... Ну, как бы, давайте 5 минут буквально вот опишу, как я это вижу, что у зависимого обычно так устроено. Есть у нас эмоциональные потребности, зависимый их не осознает, но в результате их неудовлетворения накапливается напряжение. Вот эти вот потребности – это дыра, голод вот этот самый.
Вот та самая дырка,
да,
в душе.
Вот та,
да?
самая дырка, про которую говорил. Чаще всего там это потребность в самоактуализации, связанная со здоровым проявлением агрессии. Большинство зависимых не умеют здоровым образом проявлять агрессию, устанавливать свою, ну, как бы адекватно проводить свои желания в жизнь. И, соответственно, очень большая дыра обычно про это.
Тут, наверное, важно уточнить, да, что вы имеете в виду под словом агрессия, да, что мы не про злость говорим.
Да. Агрессия, я имею в виду с буквального латинского слова «агредо» – это наступать, проводить и прочее в здоровой форме. Ну, например, это где-то сказать «нет, я это не хочу, я хочу вот это, давай договариваться». Вместо этого они часто очень покладистые, накапливают агрессию, дырку, а потом начинают это заливать алкоголем.
То есть это всегда, в общем-то, подавленная так или иначе личность?
Ну, определенная часть личности – это вот это, которая, ну, как бы не про связь, а про отдельную свою жизнь, про свою вот обычную. Вот, и, значит, у человека накапливается напряжение, он начинает употреблять. И, соответственно, оттуда начинается употребление. Когда употребление набирает обороты, то человек начинает от себя скрывать вот эти вот, ну, как бы вещи, что, чтобы мне употреблять, я обманываю. Что когда я употребляю, там же есть плюсики, да, это вот эти, что у меня случается облегчение, я эту дыру не узнаю, и плюс там еще разные другие фишечки, почему употребляют, я про это пока не буду углубляться. И последствия, как правило, все падают на созависимых. Ну, грубо говоря, вершки мне достаются, как употребляющему. Корешки, в плохом смысле этого слова, достаются семье. Ну, например, я прихожу весь там облеванный, да, еще что-то, родственники это дело убирают. И, соответственно, на утро мне начинают рассказывать, какой я был ужасный, и я смотрю на себя и думаю, дебилы, что ли? Все нормально. Или, если там случились проблемы на работе, родственники очень за употребление, родственники очень часто прикрывают. Там договариваются или еще что-то. И таким образом, что вот это весь негатив, который с употреблением связан, не весь, но львиная доля, начинает падать на семью. На созависимых. Они от этого начинают еще больше вот в это хаотическое, возбужденное состояние переходить. А зависимые больше начинают уходить в космос. И чем дальше, тем больше вот этих от негативных последствий просто созависимые штанов выпрыгивают. Потому что они как бы не опьяненные, они это все видят, и они с этого в панику впадают. Зависимый этого всего не видит. У него жизнь, в кавычках говоря, в шоколаде. Она не совсем в шоколаде, но в кавычках. То есть, ну а что? Дыру я свою не осознаю. Как только у меня напряжение появляется, выпил и свободен. Или выпил, распоясался, выпустил агрессию. Потом в себя пришел, ничего не помню. То есть, такое, ну как бы, условно адаптированное состояние. А созависимые в мегадезадаптации, потому что их вот эти все негативы догоняют. Они вот это вот пьяное лицо видят, они переживают утраты, обманы, там попытка выудить деньги там, и так далее. И если, смотрите, какая штука, таким образом, да, последствия, они не дают зависимому какое-то решение принять. И одна из частей, которая может помочь, это не брать на себя заботу о негативных последствиях.
Вершки вот эти не подбирать.
Не подбирать. То есть, чтобы он сам с этим сталкивался. То есть, если ты выбираешь пьянствовать, то бери и вершки, и корешки. Я не хочу. И это помогает, как правило, чуть-чуть взбодриться и начать осознавать. И второе, поддержка пьянства от семьи уходит. И тогда возможность вот появляется выбрать. И это, я думаю, что может быть помощью. Потому что в большинстве случаев, когда начинает семья со своими интересами заботиться, не пытаться с дуба бананы получить. Потому что в каком-то смысле созависимые пытаются с дуба бананы вытрясти. А останавливаются и идут за бананами, то, как правило, последствия туда возвращаются. Второе, люди становятся более вменяемыми в том смысле, что как только потребность удовлетворяется, более трезво начинает смотреть. И тогда появляется возможность диалогизировать или, как вы говорите, вступать в сотрудничающие отношения. И тогда уже что-то может произойти. Это может быть помощью. Но, понимаете, да, она такая помощь. Она скорее такая, как это сказать, в виде неподставления рук, когда падает. И в виде, там обычно же еще там что происходит, что если это начать делать, зависимые начинают пытаться вернуть эту систему. И если не возвращаться, то, как правило, очень быстро принимают решение, там два решения, да, есть, либо дальше на алкопоезде в небытие поехать, либо вернуться в трезвение.
А можем мы сейчас сформулировать очень коротко, как вот там в журналах, да, делают там 5 или 3 признака того, что вы впали в созависимость, что вы вступили в эти порочные отношения, и вам хорошо бы что-нибудь с этим сделать.
Ну, самый главный признак, это если вот так остановиться и спросить, сколько я думаю про себя, про свои нужды и потребности, и сколько я думаю про зависимого. Если баланс смещен в сторону зависимого, все, созависимость, надо это дело точно менять. Если сами не можете, за помощью. Это вот самое первое. Если я стал спутником солнца зависимого, если я вот так вот вокруг него кручусь, это созависимость. Второй признак. Если прежде чем что-то сделать, я не могу посчитать до 10 и подумать, по крайней мере, 2 альтернативных способа поведения, это значит, человек в импульсивном режиме, вот это, знаете, поджимает это, как у деток, что и значит, что это уже созависимое поведение, это сильная импульсивность. Ну, это что вот прям мне не имется, надо обязательно что-то делать, помогать. Я не могу занять позицию наблюдателя, взрослого, и посмотреть, а что же я такого творю. Ну, и, наверное, третья часть, это очень высокий уровень неудовлетворенности. Если вот так остановиться, спросить, а я вообще удовлетворен, мне хорошо? Если мой ответ нет, то следующий вопрос спросить, а от кого сейчас мое зависит вот это хорошее состояние? Если от него, я созависим, это однозначно. Это вот самый такой главный признак. Если я начинаю думать, что мое счастье, мое благосостояние зависит от него, это включает всех. Даже если это ребенок-подросток или доподростковый, который употребляет, и мать считает, что мне плохо из-за того, что он пьет, то это значит уже созависимость. Потому что, ну, как бы ответственность уже туда сместилась. А это уже сильно невзрослая позиция, потому что каждый ответственен за удовлетворение. Понятно, что мы от другого зависим. Это, ну, я это не отрицаю, мы существа социальные, нам нужно обмен какой-то с другими. Но я тут подчеркну, что это перемещение вот этой ответственности, что мое счастье в твоих руках.
Звучит все довольно сложно, вот, особенно если мы о детях говорим, да, что как можно не страдать, если страдает твой ребенок, даже если ему там 30, 40, 50 лет.
Ну, тут смотрите, да, конечно, будет страдание. Вопрос в том, зависит ли мое состояние или нет. Ну, вот, не дай бог, если у меня кто-то будет из детей пить, конечно, я буду страдать. Это же, ну, как бы нерадостное событие. Но будет ли это определяющим в моей жизни? Наверное, нет. Буду ли я что-то делать? Да, я буду делать то, что я буду считать в наилучших интересах именно вот, ну, помощи. И если, например, ребенок скажет, нет, однозначно я не хочу, и выберет, я тоже, ну, как бы пострадаю, но я не буду. Тут, мне кажется, тут важно, как, знаете, тут я жестче подам, что если я внутри считаю, что насилие оправдано, это созависимость, и это будет парадоксальным образом поддерживать употребление.
Какое насилие оправдано?
Ну, например, что я против желания другого, готов что-то делать. Ну, знаете как, я тебе причиню добро, хочешь, не хочешь. Если вот эта позиция внутри есть, то это однозначно будет помогать употреблять и вот этой системой поддерживать страдания. Ну, тут чуть-чуть радикальность есть некая, но мне кажется, что вот в этой системе вот такие радикальные решения, что я беру на себя ответственность за свое счастье и самоудовлетворение на себя и перестаю это связывать с зависимым, это очень важно в этой системе. Что, скажем, когда уже в более здоровую жизнь выходит, там скорее есть какие-то вещи, которые я сам для себя делаю, есть какие-то вещи, которые зависят от другого, от любимого там прочее. Но это любимый должен быть согласным на это дело. Ну вот.
Несколько раньше вы употребили слово «горе», что переживание вот этих отношений, переживание того, что случилось там с твоим любимым человеком, чувствуя, что он уходит, да, ты его утрачиваешь, оно переживается как горе. И я думаю, что, наверное, созависимому тоже нужна какая-то помощь, да, чтобы его как-то помогли ему наладить вот эту продуктивную, да, эффективную, позитивную связь с зависимым. Что ему в первую очередь стоит делать? Вот он осознал, есть опасность такая, да, что я буду созависимым. Или он не созависимый, но просто понимает, что он там выгорает уже, и ему какая-то помощь нужна.
Если выгорает там прочь, то, скорее всего, это уж созависимый. Все-таки, видите, это уже... Ну, я туда инвестировал свои желания, энергию и стал выгорать. Это все-таки уже тест, о котором мы говорили, что уже не пройден.
Я могу тогда почище вопрос задать.
Ну, я понял, что вопрос такой, что а что же...
Давайте я его задам
говоря,
тогда, да. Как вы употребили слово «горе» как переживание человека, который утрачивает своего партнера, да, там, своего близкого человека? Как помогать созависимому или как помогать человеку, который живет с употребляющим? Как ему самому себе помочь? Что важно? Как можно о себе заботиться?
Ну, мне кажется, что тут три такие основные вещи. Первое – это начать встречать грустную реальность, которая есть. Она, как правило, грустная и горестная. И разрешать себе горевать. Потому что вообще-то я назвал это горем неспроста, потому что там утрата есть. И, как правило, даже после того, я думаю, вы это знаете, после того, как человек перестает употреблять, все равно в полной мере вон та жизнь, которая была, не возвращается. То есть новая жизнь какая-то случается, да нет. Это отгоревать и отпустить. Это вот самое первое, что там, правда, достаточно массивное горе. Если оно обычно тем массивнее, чем больше было связи. Например, вот я от отца зависел, да, прям в полной мере, потому что он важной фигурой в моей жизни был. Там он больше меня понимал, чем мама, там и так далее. Ну и, соответственно, мое горе было великое. И я как ребенок с этим не справлялся. Потому что, в буквальном смысле, мое благосостояние от него зависит. Ну, то есть первое – это дать этому горю проделать работу. Это самое первое. Обычно, если сам не справляешься, просто у нас как бы культурально все так устроено, что горевать трудно. Я думаю, это плата за цивилизованность. И поэтому одна из вещей – это вот если не получается, то идти за помощью, там, я не знаю, вот к терапевтам, которые, ну, психотерапевтам, которые работают с созависимыми, и помогать себя вот обнаруживать, отгоревывать эту вещь, потом начинать обнаруживать и брать на себя ответственность за свои желания, и потом начинать вот диалогизировать, то есть начинать разговаривать из своей глубины с глубиной зависимого. Для этого требуется вот эту всю шелуху убрать. Но обычно первый шаг – это вот признание вот этого горя и собственной беспомощности. Знаете как? Обычно там люди переполнены чувством беспомощности и пытаются... из этого чувства беспомощности обычно в такую, выпрыгивать в переактивность. Признание беспомощности, знаете, в каком смысле? Правильно сказать вот так, признание своего размерчика влияния.
Признание своего невсемогущества.
Да, вот размерчика влияния. Я вот это подчеркнул бы, что, например, я не могу прожить за другого его жизнь, его решение и так далее. Я не могу.
То есть это уменьшает как будто этот груз гигантский ответственности?
Это очень сильно освобождает. Это делает жизнь очень грустной, но освобождает. Потому что обычно у нас же как бы культурно еще как связано, что мама, они у нас во всем виноваты. Если ребенок пьет там или еще что-то, все, сразу мама виновата. Что никто не говорит о том, что родительство – это одно из самых сложных предприятий. Сразу мама виновата. Ну и, соответственно, некое такое культуральное давление, что у матери какое-то мегамогущество. Ну и какое-то принятие своего реального размерчика и влияния. А мне кажется, мое влияние, которое может быть, я могу стать собой, я могу стать ответственным за свои желания, я могу стать настоящим, и я могу из этого настоящего места говорить, а не пытаться играть роль Господа Бога. Вот это, мне кажется, помогает. То есть определение своего реального размера влияния. Это вот второй шаг. То есть отгоревывание, принятие вот этого своего настоящего места и размера. И третье, ну, я это в кавычках назову, такое воспитание внутри трезвого взрослого. Под трезвым взрослым, я понимаю, это того, кто может называть вещи своими именами и который может выражать свои настоящие чувства и отношения с этим связанные. Учитывая, что я отгоревал и избавился от вот этой иллюзии всемогущества. Тогда, знаете, вот эти фразы, вот я помню, вот когда на парную терапию приходит зависимый, созависимый, что в большинстве случаев, как только созависимый становится способным вот эти все убрать вещи и начинает говорить, вот то, что говорят, становится настолько пронзительным, что это само по себе становится, ну, знаете, как могучим каким-то влияющим фактором, который просто, ну, как бы, знаете, приводит к тому, что зависимый, хоп, и попадает вот в это место своей драмы. И дальше можно только сесть, выдохнуть и дать человеку самому сделать свой выбор. И туда не вмешиваться. Потому что это вот ключевой момент. Что если человек сам выбор делает, это предсказывает, насколько будет эффективно дальнейшее все дело. Ну вот, как-то так.
Я еще хотела про чувство вины спросить. Не всегда удается действовать конструктивно, да, не всегда удается не впасть в зависимость, не всегда удается сохранить отношения, иногда хочется все бросить, и кто-то бросает, а иногда кто-то не бросает, но случается там самое страшное. Как избавиться от чувства вины? И, в принципе, возможно ли это? Я сейчас вот проиллюстрирую такую одну историю, тоже из близкого круга. Взрослая сестра много лет сражалась за взрослого пьющего брата, у них давно нет родителей. И в итоге, измотанная совершенно, вот в том числе и финансово, она просто воспользовалась случаем, переехала на другой конец земного шара, чтобы даже вот по времени они не совпадали, и просто прекратила общение. Прошло много лет, уже больше 10, но ее чувство вины, оно вот никуда не делось. От того, что вот она не смогла, не вытащила, бросила. Что с этим делать?
Ну вот я тут слышу вот эту часть, которую мы говорим про все-таки перебирание собственного могущества. Я думаю, что не настолько... Можно пошучу? Не настолько она крутой Бэтмен, чтобы такие огромные влияния оказывать. Ну, тут несколько вещей. Что, во-первых, он выбрал этот способ совладания. Во-вторых, наверняка он не сделал другого выбора. Поэтому часть ответственности он несет. Вот, мне кажется, вина бывает здоровая и нездоровая. Это вот коротко. Что нездоровая вина – это когда человек перебирает на себя чрезмерно ответственности. А ответственным можно быть только за свою часть. И я думаю, что у нее счет может быть к себе про то, как она лично с этим всем обходилась, какие она выборы делала. И там наверняка вот, ну, понимаете, вот тут какая штука? Что как только мы вступаем в этот мир и в отношения, мы всегда будем что-то косячить. То есть мы существа несовершенны, и то есть мы будем совершать ошибки там или еще что-то. Единственное, что можем сделать, на них учиться и как-то, ну, их не совершать в будущем или признавать какие-то свои ошибки, которые есть, и при этом жить. Вот мне кажется, определить свой размерчик и с этого научиться. Ну, не брать на себя слишком много. Потому что вот мне кажется, что тут все слишком сложно. И определять даже ответственность вот очень трудно. Там, как правило, столько плохой крови, в кавычках говоря, случается. И это про совместный танец. Я бы вот такой женщине сказал бы, что ну давай хотя бы потихонечку начнем разбираться, кто в чем виноват. Все на себя не перебирать.
Ну и другая ситуация с виной, это когда женщина взрослая, да, допустим, или там взрослый супруг сделал свой выбор, остался с пьющим человеком, так или иначе ему помогал или не помогал, но он сделал свой выбор, свой взрослый выбор. Но в этой же семье с этим пьющим человеком остались дети. История, которая тоже вот из ближнего круга, женщина мучается, что она в свое время не ушла из семьи с детьми, вот позволила детям все это наблюдать, позволила им в этом страшном хаосе участвовать. И сейчас вот они ужасно травмированные взрослые и там с какими-то своими проблемами разбираются. Она тоже мучается от этого. Вообще, это, конечно, был отдельный вопрос, как поступать какой выбор делать, если ты взрослый человек, ты можешь за себя решение принять, оставаться здесь или нет в этих отношениях? А с детьми как быть?
За деток принимает решение действительно вторая половинка. И здесь, конечно, ну, вся ситуация очень сложная. Тут все время баланс такой, что с одной стороны, если уходить, вот я думаю, мама бы ушла от отца, я бы тогда пропустил прекрасный момент, когда он был трезвый. Ну, тогда бы не было вот этих моментов ужасных, когда он бухал. Вот неизвестно, что было бы хорошо. Я до сих пор для себя не решил, что было бы правда вот лучше и в моих интересах. Тут же, понимаете, такая вещь, что, может быть, если бы она ушла, он бы одумался, и у меня был бы трезвый отец, да? Ну, а может бы он совсем спился? Тут вообще неизвестно. И это, ну, как бы, я бы вот тут вот в такую вещь не гадал, какая ответственность там, ну, как была, что мое глубокое убеждение, что люди всегда стараются и поступают наилучшим образом, исходя из тех ресурсов, которые у них в данный момент есть. Иногда это бывает не самое лучшее решение. Ну и вообще самых лучших решений не бывает. Если вот так по факту бывает, ну, удачные, иногда прям там хоп, подфартило, и как-то все очень хорошо сложилось. В большинстве случаев это как-то что-то хорошо, что-то плохо. И здесь я бы скорее больше думал про то, что сейчас я могу сделать. Вот сейчас, потому что понятно, что дети из семьи алкоголиков, они потом очень долговременные последствия имеют какие-то, что они могут выстраивать хорошие отношения, они там боятся, там прочее. И можно что-то сделать вот в тот... Ну, я вообще считаю, что что-то можно сделать только вот в этот конкретный момент здесь и теперь. Думать про прошлое или про будущее, ну, как мы на будущее влияем вот в этот момент здесь и теперь. В этом смысле я как бы... Считаю, что вот в этой ситуации скорее важно было бы сфокусироваться на том, что сейчас можно сделать. Потому что прошлое уже не изменишь, сделал то, что сделал. А вот что сейчас я могу сделать, это ключевой фактор. И какая сейчас моя ответственность?
Что говорить ребенку, если ты тот самый, кто живет с зависимым? Ты взрослый человек, который живет с зависимым. Что ребенку говорить? Как ему пояснять вот эту ситуацию? Насколько нужно быть откровенным? Насколько нужно быть... Ну, там, как не испугать?
То знаете, тут вот обычно штука такая же, про что я говорил, что если вот из этого морока выйти, то детки очень ясные сигналы подают, что им нужно знать и что они хотят. И тогда, если вот отреагировать именно на то, что детки говорят, это будет наилучшим решением. Ну, например, там, они же, например, могут спрашивать, а папа меня любит? Ну, вот такую вот штуку спросить. Вот папа бухает, он меня любит?
Здесь важно ответить самой себе тоже на этот вопрос, да?
И на этот вопрос можно ответить. На том уровне, на котором ребенок находится. Или там, я не знаю, мам, почему папа у нас пьет? А, там детки вот такое же обычно задают. На эти вопросы можно ответить, исходя из возраста и своего понимания.
Вернемся тогда к вашей фразе о том, что помогать человеку должна целая команда. Вот что это за команда и как она... комплектуются. Не бывает же где-то готовых комплектов.
То знаете, смотрите, какая штука, что вопрос идет касательно имеющихся ресурсов. Например, что если ресурсов достаточно, ну, то я бы рекомендовал вообще полную команду. Это значит, ну, если зависимость очень интенсивная, уже человек контроль потерял, это реп-центр, например, 12-шаговые программы, потом по выходу личная терапия, психотерапия у зависимого и с самого начала терапия у созависимого. Это полная команда.
То есть даже если ты пока не можешь уговорить там, или подтолкнуть к лечению самого зависимого, ты можешь начать с себя.
Мы говорим с точки, что, например, зависимый захотел. Если он не хочет, тогда лучше всего обратиться к кому-то, кто в этой области специализируется, чтобы можно было самому вот в это идеологическое место зайти, если не получается. Потому что это помогает принять решение нормальное зависимому. Если зависимый все-таки отказывается, да, например, и выбирает, то это точно вот кому-то, кто специализируется на то, чтобы свою жизнь выстроить. Тут есть нюанс про то, что мы говорили про деток. Если детки употребляют, как быть, я про это потом вернусь. Если мало ресурсов, то тогда, конечно, искать хорошую 12-шаговую программу. И созависимую терапию, это самое лучшее. То есть тогда реп-центр можно пропустить. Потому что реп-центры, ну, недорого стоят, хорошие.
То есть пьющего к анонимным алкоголикам,
да.
А самого себя на терапию.
А самого себя на терапию. Это наилучшее. Потому что там, понимаете, вот когда 12-шаговая программа, там, если все правильно построено, там человек очень быстро со своей правдой встречаться начинает. Ну, потому что там, вот, ну, грубо говоря, им шляпу одеть очень трудно. Потому что они сами это употребляли, они все эти трюки знают. И в этом, собственно говоря, и соль. Это такая вот команда из двух. Если прям вот хороший ресурс, то вообще тогда... Ну, это что хорошие реп-центры делают? Это 12 шагов, реп-центр, семейное и личное для каждого. Но это уже в приличный ценник выйдет, если хорошие специалисты. Но это будет прям максимальная эффективность.
А ребенка имеет смысл отдельно?
Если вовлеченные дети, то, конечно, идеальная команда – это на детскую психотерапию, потому что это очень сильно помогает, вот, ну, жизнь потом в дальнейшем улучшить. Там, лучше себя понимать, не вступать в такие отношения. Потому что есть склонность такая, ну, статистическая у детей-алкоголиков, что они с зависимыми или орторексиками начинают строить отношения. Орторексики – это те, которые прям здоровый образ жизни, но они как бы... такие же зависимые только от здорового образа жизни. Ну, когда, знаете, там вообще не пьет никогда, там все время в напряжении, там прочее. Но мне кажется, это тоже не очень. Ну, это отдельная большая тема сейчас, вот, которая стоит, это орторексия. Ну, даже ее собираются в классификации помещать как болезнь, ну, или как расстройство. Вот. И про деток я бы еще пару слов сказал, что с детками все очень сложнее, потому что детки сами не могут выбирать. Они еще слишком маленькие. И чаще всего, если употребление есть, это сигнал того, что в семье очень беда со связями. Потому что вообще-то детки, они не употребляют, если в семье все хорошо и питательно.
Вы имеете в виду, если употребляет ребенок сам?
Да. Потому что вот это очень часто бывает, например, в школе, начиная злоупотреблять там алкоголем или какими-то другими, это признак того, что нужно чего-то с семьей делать и с семейной средой. И, как правило, что если дело далеко не зашло, то это можно даже чисто хорошей семейной вытащить, потому что семья оздоравливается, да, семейная терапия. Семья оздоравливает, соответственно, смысл употреблять исчезает, если детки. Но если дело там кисло, ну, детки же не бывает обживают там что-нибудь тяжелое, типа наркотики какие-нибудь, тогда вариант только вот такой, реп-центр там прочее. Но там проще. Там в каком-то смысле родитель, он может принять решение за ребенка, что в реп-центр. Если хороший реп-центр, там вот это вот, ну, диалогическое, там будет чуть-чуть все равно тираническая штука, ну, потому что против воли. Но там бывают хорошие люди, которые могут уважительно и честно донести вот эту часть. У меня, например, есть несколько клиентов, которые были насильно госпитализированы родителями в реабилитационный центр, и в результате действий в реабилитационном центре они как-то прониклись, и это трансформировало всю семью. Что началось с тиранического, но это всегда нужно смотреть по возрасту и по этому. Потому что все-таки, ну, мы-то все-таки же как-то за деток отвечаем. Ну, если они несовершеннолетние.
Расскажите что-нибудь вдохновляющее вот в финале. Что-нибудь, что надежду дает. Может быть, я не знаю, какой-то у вас случай из практики.
Ну, смотрите, чего я точно могу сказать, что если люди выбирают вот в эту диалогическую трезвеющую часть заходить, то это точно есть шанс построить, ну, прям иногда даже получается более качественную жизнь, чем у обыденно люди живут. Это, мне кажется, плюс, потому что часто бывает такая трансформация, где люди прям начинают чувствовать, что вот теперь-то я зажил.
Вот наш предыдущий гость как раз сказал о том, что алкоголизм – это может быть в какой-то степени даже благо, потому что встреча с собой происходит, ну, у тех, кому повезло, да?
Кто готов к этим глубинам прикоснуться, мой опыт, что даже потом более качественно получается. Что там, конечно, нюансы есть, но в целом, мне кажется, вот какие-то потрясения большие в жизни часто помогают перестать жить вот такую какую-то автоматическую жизнь, а более такую наполненную, осознанную. Мне кажется, это большой плюс. Я вот точно знаю, что многие семьи, они прям трансформируются. Значит, мне на память пару семей пришло. Это вот семьи, в которых прям совсем взаимопонимания, любви, там, сотрудничества не было. Было как-то у всех очень своя какая-то отдельная жизнь. И там ребенок запил, и семья реорганизовалась. И сейчас они совершенно другая семья. Они там... У них взаимопонимание получилось, взаимоподдержка, настоящая такая глубина в отношениях. И вообще даже там, ну, вот такое. Нюансы не могу говорить, к сожалению.
Да, конечно. Да. Не знаю, правда, как поставить точку, потому что вы сегодня столько вещей сказали, которые какие-то вот глубинные моменты задели. Я немножко старалась всегда дистанцию держать, но сегодня мне было трудно удержаться от слез, вы видели. Несколько раз даже сейчас тяжело говорить. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне кажется, что много было таких очень понятных метафор и вполне практических шагов, на которые можно ориентироваться. Думаю, что польза от этого выпуска будет очень большая. Спасибо большое. С нами был гештальт-терапевт, психиатр-психотерапевт Александр Еремеев. Спасибо.
Да.
С вами был подкаст «Домашнего очага. Неанонимные алкоголики». Я главный редактор журнала Наталья Родикова.